Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с театральным режиссером и профессором Щукинского училища Владимиром Ивановым. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 34. Исполнение воли Божией. Если в жизненном онтологическом отношении христианская жизнь имеет целью обожение, то есть соединение с Богом и в нем с другими людьми, в чем достижение Царства Божия, то в нравственном отношении эта цель в исполнении воли Божией. Сам Господь дал тому пример и завещал нам это. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца», — говорит Господь о себе. А нас предупреждает. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Для того, чтобы творить волю Божию, надо ее знать, а для познания божественного откровения, в котором эта воля открывается, надо жить в церкви, так как истина дана во всей полноте не отдельному человеку, а церкви. Но для членов ее воля Божия открывается еще и через лично получаемые свыше указания. На вершине духовной жизни христианин живет уже под непосредственным водительством Святого Духа, руководимый его постоянными внушениями, ясно различая в сердце своем, чего хочет от него Бог. На менее высоких ступенях водительство Божие совершается менее ощутительно, но при духовном возрастании становится более различимым. Например, внимая Слову Божию, человек все более и более различает, что в нем относится к обстоятельствам его жизни, а при встрече с людьми все чаще извлекает из них указания на свою духовную пользу. Так, встречая кого-либо безобразно гневающегося, он может найти в этом предостережение против зреющей в нем самом обиды и недовольства. Возрастание в духовной жизни, которое приводит христианина ко все более ясному пониманию воли Божией и точному ее исполнению, содействует все средства, предлагаемые Церковью, участие в святых таинствах, чтение Слова Божия и духовных книг, общественные и частные молитвы, очищение своего сердца от помыслов, ограничение своих естественных потребностей, пост. Необходимое личное общение с живущими церковной жизнью людьми и спрашивание у них духовных советов, особенно у своего духовного отца. Эти советы следует исполнять, как и все, которые человек получает свыше. Необходимо еще развивать все свои дарования, следуя призванию и обращая его на служение Богу и людям. Среди всех указанных средств исключительное значение имеет молитва. Не самая сердцевина духовной жизни, которой просто и нет без молитвы. Молитва бывает частная и общественная, а по содержанию просительная, благодарственная и хвалебная. Прошение возносится за себя и за других, как о даровании внешних, так и духовных благ, в особенности же о прощении грехов, о помощи в борьбе с искушениями и, наконец, об указаниях свыше, о том, как поступить. Язычники более всего молятся о своей удаче, а христиане — о том, как поступать по воле Божией. Бог отвечает на такую молитву, в особенности, если она касается других. Молитва за других — путь к любви и плод любви. Еще выше — совместная молитва. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19-20 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с заслуженным деятелем России, режиссером Вахтанговского театра, профессором Щукинского училища Владимиром Владимировичем Ивановым. Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Добрый день!
Владимир Владимирович, вот вся ваша жизнь, она связана с Вахтанговским театром, Щукинским училищем. Теперь вы и профессор, педагог. Скажите, вот на ваших глазах складывалась история театра, можно сказать, за последние 20 лет как режиссер, вы можете это оценить, и за гораздо большие годы как актер. Скажите, вот на ваш взгляд, что изменилось, ну вот за эти, так сказать, перестроечные времена?
Вы задали вопрос, на который нам не хватит, боюсь, не только времени, отведенное на эту передачу, но и еще на несколько вперед. Это вопрос очень серьезный, сложный и очень болезненный. Потому что за это время, о котором вы говорите, по существу умерло одно или было разрушено одно, и сейчас рождается другое. Когда я говорю о том, что умерло одно, или, во всяком случае, умирает, это печальное событие, достаточно долгое по времени, заключается в том, что произошла смена экономической формации, если говорить.
Смена эпохи.
Да, да, произошла смена экономической формации, а с ней смена эпохи. И, естественно, при таких катаклизмах, очень серьезных, глобальных, общечеловеческих, естественно, есть, как всегда, в такого рода вещах и положительные, и, конечно, негативные тенденции. Если говорить о негативных вещах, то это уже стало просто общим местом о том, что разрушена культура, разрушаются основы, которые закладывались и строились долгое время, которые приносили свои определенные плоды. Как угодно можно относиться к тому, что ушло безвозвратно из жизни нашей страны. Но если говорить о культуре и о эпохе в театре, то с уходом того, что было, предположим, в театре разрушился институт репертуарного театра. Это великое завоевание советской власти, вне зависимости от отношения именно к этому феномену власти. Потому что это была огромная система, которая позволяла очень многое. Она позволяла строить жизнь театра, жизнь труппы, жизнь коллектива по определенным законам и на очень продолжительное время. Приходили люди, которые создавали театр. Это мог быть театр Товстоногова, это мог быть театр Любимова, это мог быть театр Гончарова, Ефроса, Ефремова и так далее, и так далее. Это люди, Марка Захарова, вот последний, очевидно, кто остался из этой плеяды. Это люди, которые проживали жизнь. И проживая эту жизнь, они вокруг себя строили мир. Они имели эту возможность, они имели желание, они знали, как это надо сделать. В результате мы получали труппу, в которой рождались, росли и творили замечательные артисты.
Это при том, что существовала жесткая цензура, было много препятствий, существовал Эзопов язык и прочее, прочее, прочее.
Вы знаете, это тоже общее место. Ограничение рождает творчество. Вот произошло, наконец, вот она, долгожданная свобода, которую мы так ждали. Ну, сейчас мы дадим. Что мы дали и что такого мы сотворили невероятного в области театра, литературы, кинематографа? Что? Выясняется, что в общем-то ничего. Или уж во всяком случае такое, что лучше бы оно и не возникало. И оказывается, что то, что с таким темпераментом, с такой невероятной гражданской позицией клеймили, разрушали, оказалось, что пришло время, и ты сейчас включишь любой канал телевидения и увидишь те самые фильмы, которые так хаяли про время, которые так ненавидели, и по всем каналам фильмы 60-х. 50-х, 70-х, 80-х. И, в общем, огромное количество людей в основном это с тоской и ностальгией и сердечной привязанностью к этому с большим удовольствием это смотрят. Потому что стоит им повернуть кнопку, и там на них обрушивается то, ну, дальше не будем продолжать.
Да, то, что все имеют возможности несчастья лицезреть.
Да, лицезреть в жизни. А когда-то Фан Визин очень точно определил назначение искусства. Искусство, говорил Фан Визин, должно компенсировать недостаток того, что есть в жизни. И, предположим, когда при советской власти в ее последнем периоде, когда все кричали «Ура!»,
И воздух чепчики бросали.
Появилась, я говорю о театре, появилась плеяда людей, которые вместо «Ура!» сказали «Увы!». Их быстренько назвали «Грязной мутной волной», там был и Славкин, там была и Петрушевская, там много кого было. Те люди, которые вовсе не хотели кричать «Ура!». Но когда кругом сейчас грязь, мерзость, убийство, кровь, мат, перемат, похоть.
Те пороки, мамочка, которые возможно.
Которые можно было вывернуть. Их вывернули, но не хочет подавляющее большинство людей. Я сейчас не говорю о той узкой прослойке специалистов, которые наблюдают за движением театра, за развитием тенденций и так далее. А тот самый зритель в театре, театр явление сиюминутное, сегодняшнее. И если сегодня зритель, который платит свои собственные деньги за то, что он видит, вот не захочет вот этого смотреть, и ничего ты с ним не сделаешь. Ну, не сделаешь ты ничего, ну, не будет он это смотреть. Это вовсе, поймите меня правильно, не оправдывает иногда низкого вкуса того, что хочется зрителю, и тех тенденций, которые существуют. Я говорю не об этом, я говорю о принципе. Вот спектакль существует столько, сколько его смотрит зритель.
Да, телевизор любой зритель может выключить, а тем не менее театры наполнены людьми, люди любят театр, люди ходят. Но вся беда в том, что, например, сейчас, чтобы пойти с ребенком, с подростком, чтобы пойти на спектакль, желательно предварительно самому сходить посмотреть. Что может увидеть ребенок, и нужно ли ему это видеть в театре, где воздействие может быть более сильное, чем видеоряд в кино? На эмоциональном уровне, вот до чего мы дошли. И вот в контексте всего происходящего, вы как человек, с одной стороны, ну, сформированный в эпоху советскую, сейчас вы живете вот в таких предлагаемых обстоятельствах, и вы делаете свое дело добросовестно. И талантливо это мы видим по работам, которые идут у нас вот в Вахтанговском театре, в ваши спектакли. Но все-таки хотелось бы немножко вернуться к вашей, можно сказать, молодости, к началу вашего творческого пути. Вот каким вы пришли в театр после училища Щукинского? Даже, может быть, кого-то вы сможете вспомнить, кто заложил все самое лучшее. Вот немножко такую ретроспективу.
Ретроспектива – вещь приятная, но не знаю, насколько она интересна слушателям, потому что это всегда очень частное, очень личное.
При всем при том, Владимир Владимирович, ведь преемственность, она сохранилась еще сейчас, вот на уровне личности вот вас, например. Слава Богу, и актерская, и режиссерская, она еще пока сохранилась.
Дело в том, что если говорить о педагогике, предположим, театральной, это обязательно от человека к человеку, глаз в глаз, от сердца к сердцу. Это не бывает с помощью учебников, с помощью каких-то посещений лекций и так далее, и так далее. Это только обязательно должен быть личный контакт. И, конечно же, когда я учился, ну, надо сказать, что я после школы сразу попал в театральный вуз, в Щукинское училище. За моей спиной был замечательный коллектив театральной студии Дворца пионеров на Ленинских горах и совершенно грандиозный, замечательный педагог, мой первый учитель Евгения Васильевна Галкина. Это человек, обладающий самым главным качеством, которое необходимо для театрального педагога, да вообще для каждого педагога, а для театрального особенно – это качество терпения. Вот она этим обладала совершенно уникально, этим качеством. Потому что существовал вот наш театральный кружок, которым Галкина руководила, а рядом существовал другой театральный кружок, в том же Дворце пионеров, которым руководил другой педагог. И те кружковцы, которые были в параллельном с нами коллективе, они вели такую бурную и очень разнообразную жизнь, они участвовали в каких-то конкурсах, каких-то фестивалях, везде занимали первые места, такие были вот знамя. А мы так тихонечко где-то по углам, чего-то там она нам какие-то этюды, что-то мы делали, какие-то отрывки какие-то, потом это все вырастало иногда в хорошие спектакли. Это уже потом, когда эти две группы объединились, и в Дворце пионеров на Ленинских горах появился ТЮМ, Театр юных москвичей. Но к нему я еще вернусь, а мысль свою продолжу таким образом, что когда наступал период поступления в театральные вузы, то, как ни странно, поступали-то как раз воспитанники Галкиной Евгении Васильевны. А параллельные как-то в гораздо меньшем числе попадали. Про них говорили, ну что ж, готовые артисты, идите, работайте дальше. А она, вы знаете, так вот зернышко в землю посадить и ждать. Я сейчас вспомнил, у меня был однокурсник, и его супруга тоже наша однокурсница, она вот сажала цветочек в землю. Он утром подходил с сигаретой, затягивался, брал так этот росточек из земли, доставал, говорил, ой, смотри, не приросло, и обратно в землю втыкал. Вот у нее хватало терпения, мудрости и таланта не проверять, приросло или не приросло. Вот она сажала, поливала, заботилась об этом зернышке.
Терпеливо ждала,
что из этого выйдет. Ничего не отстригала, когда оно входило, ничего не подвязывала, ничего не перекручивала. Да, а так вот помогала этому расти. И это, конечно, вот когда я сам уже стал этим заниматься, я понял, это самое главное, и самое трудное. Вот это, если говорить об учителях, это, может быть, самый мой главный учитель в жизни.
Которого до сих пор с благодарностью вспоминаете.
Да, не то слово даже. А потом было училище, где были замечательные педагоги, старые вахтанговцы. И я, конечно, не могу не вспомнить двух людей. Ну, помимо художественного руководителя, моего курса Марьяна Рубен-Терзахарова, потому что это, сейчас у меня по счету четвертый курс, который я сам самостоятельно набрал и выпустил. Я понимаю, как это важно среди огромного количества людей выбрать тех, которые твои, которые каким-то образом по качеству темперамента, по каким-то пристрастиям, по вибрациям совпадают с тобой, и тогда ты понимаешь, что с этими людьми у тебя может этот самый роман, который называется «Театральной педагогикой», и мастерством артиста, тогда он может образоваться.
Владимир Владимирович, а если вы видите и понимаете четко, что человек талантлив, но это не совсем ваше, но вы ведь как в состоянии оценить, вы дадите возможность такому человеку находиться в вашей...
Вы знаете, я чаще всего не даю такой возможности. Я говорю о том, что вам надо искать своего человека. И чаще всего так и получается. Ты видишь человека одаренного, но понимаешь, что он артистом все равно будет. Но если на то есть указания практически, то рано или поздно человек найдет свое место. И с большей пользой, с большим КПД он будет учиться в школе-студии МХАТ, в ГИТИСе, в Институте современного искусства, в Щепкинском училище, в Абдике, где-то.
Владимир Владимирович, а вот за эти годы вы для себя как-то могли бы вот сформулировать, в чем особенность атмосферы именно вашего театра Вахтанговского и вашего училища? И чем это отличается от других школ?
Только не надо объединять, при том, что это Вахтанговское направление и Щукинское училище, это училище при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Это все-таки чем дальше от возникновения, тем эти два организма все больше и больше разделяются. И, в общем, сейчас эта связь достаточно формальная. Когда-то, когда это только создавалось, это было в 1914 году, во многих высших учебных заведениях тогдашней Москвы появились объявления о том, что группа энтузиастов театральных собирается для того, чтобы создать театральную студию. И вот в определенный час, в определенный момент, в определенное место могут прийти те люди, которым это интересно. И действительно, здесь, на Арбате, в одном из доходных домов, в квартире двух сестер, люди приходили, заявляли свои, так сказать, пристрастия, претензии, а сидящие перед ними серьезные молодые люди решали, берут они в качестве студийца этого человека или нет. Это было очень серьезное собеседование со всякими сложными вопросами. В результате эта группа небольшая образовалась, и они решили пригласить в качестве руководителя молодого тогда, совсем малоизвестного, но уже среди специалистов молодого сотрудника художественного театра Евгения Гуртеновича Вахтангова. И вот, значит, Евгений Гуртенович Вахтангов пришел к ним, пришел такой парадный, в визитке, в крахмальной рубашке, с запонками красивыми, с галстуком, с заколотым иголкой, с каким-то камушком, весь такой камельфотный. А народ сидел перед ним студенческий, кто в толстовке, кто вообще в таком, как-то он ему... Во всяком случае, Борису Евгеньевичу Захаре, будущему ректору училища имени Щукина и режиссеру Вахтанговского театра, ну, в общем, очень крупному деятелю советского театра, ему тогда было всего там 17 лет, Вахтангов ему очень не понравился своим лоском, вызывающим красотой, такой парадностью. Потом-то он понял, что, как сам писал, что это было великое уважение по отношению к этим никому неизвестным, непонятно каким студентам вузов московских. Ну, короче говоря, эта встреча состоялась. Он у них спросил, ну, а чего вы, собственно говоря, хотите? Они ему сказали, хотим спектакль поставить. Он говорит, что прям сразу спектакль? Они говорят, да. Он говорит, а учиться? Ну, давайте спектакль. Ну, хорошо, давайте спектакль, сказал Вахтанг. У вас и пьеса есть? Он говорит, да, есть пьеса. Пьеса Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных». И вот они начали репетировать эту «Усадьбу Ланиных», и через там 2,5 месяца сыграли в охотничьем клубе, где сейчас находится ЦДИ. И там они сыграли эту самую свою постановку. Со страшной силой провалились, как и ожидалось. Были счастливы невероятно. Пошли в какой-то привокзальный ресторан пить чай. Всю ночь гуляли, пили чай, беседовали, пели. Вышли с утра и ловили мальчишек-газетчиков, которые
разгромную
статью прочли про себя. И Вахтангов сказал, ну вот, мы провалились благополучно, теперь давайте учиться. И 23 октября 1914 года Евгений Багратионович Вахтангов прочел первую лекцию по системе Станиславского. Это 23 октября, и здесь день рождения. Теперь уже институты имени Бориса Васильевича Щукина. И каждый год 23 октября в здании училища в Большом Николо-Песковском переулке, дом 12А, собираются в 9 часов выпускники Щукинского училища. Вот в этом году будут юбилярами выпускники 2011 года, 2001, 91, 81, 71, 61, 51, 41 годов. Это действительно так оно и есть. И вот в прошлом году, например, в качестве людей аксакалов, которые самые-самые у нас древние, на сцену вышли два совершенно поразительных человека. Это Владимир Абрамович Этуш, художественный руководитель театрального института имени Щукина, и известный всей стране и в общем миру режиссер, руководитель театра на Таганке Юрий Петрович Любимов, который тоже заканчивал Щукинское училище, которому сейчас уже 96 лет. Вот он тоже вышел, вот они вышли вдвоем, приветствовали этот зал, который стоя устроил бурную овацию. Вообще этот день совершенно замечательный, когда без чинов, званий и возраста собираются люди, капустники, поздравления, кто родился, кто награжден, кто ушел из жизни, обязательно всех вспоминают. Это один раз надо посмотреть, это непередаваемая история. Ну, вот этим училище продолжает жить. Когда я пришел, возвращаясь к вашему вопросу, когда я пришел в 66-м году, это был очень трудный для поступления год, потому что в этот год была очередная реформа образования, которую мы все реформируем, то одно придумаем, то другое, все экспериментируем с этой областью. Когда я поступал в 66-м, как раз закончили 10-е классы и 11-е. Поэтому конкурс во все вузы был двойной. И обычно конкурс в театральный вуз – это около 100 человек. Нас было там 200 с лишним, когда мы поступали. Вот, ну это какое-то поразительное, счастливое...
На одно место.
На одно место, да. Это поразительное совершенно время. Просто представьте себе, молодые люди. На моем курсе училась, предположим, там Ира Купченко, Наташа Сайко, Валерий Афанасьев. Это был первый курс совместный режиссерско-актерский. На нашем курсе впервые была набрана маленькая очная группа режиссеров, среди которых, ну, самым известным, предположим, является Валерий Владимирович Фокин. Это художественный руководитель Алексея Андринки, лауреат всяких премий, ну и вообще
да, один... В комментариях один, да, не, нуждается.
Не нуждается. А постарше нас был курс, которым руководила Вера Константиновна Львова, на котором учился Саша Кайдановский, Боря Галкин, Леня Филатов, Ваня Дыховичный, Нина Русланова, Ян Орлазоров, ну и так далее, так далее, так далее. А еще старший курс был, на котором учился Александр Вилькин, Антипов, Шаповалов и так далее, и так далее. Младший наш, следующий курс, который пришел вслед за нами, учился с нами в одно время, курс, на котором учился Наташа Гундрева, Юра Богатырев, Костя Райкин, Володя Поглазов и так далее, и так далее. Еще на один курс младший там Витя Проскурин, ну и так далее. И вот представьте, когда...
Это вот, среда, вот, да, это творческих среда,
который,
людей.
Который концентрируется вот такой бульон. Бульон такой. Причем люди артисты, амбициозные, разного возраста. Я, например, мало чего соображал в силу, ну, возраста, какого-то жизненного опыта, но я прекрасно понимал, кто рядом со мной.
А и... вы поступили, сколько вам лет было?
Сразу после школы, после 11 класса. И, значит, там, предположим, такой институт самостоятельных отрывков. Каждый год обязательно, каждый курс, там первый, сначала начинается все с самостоятельного показа первого курса, потом через две недели самостоятельный показ второго курса, потом через две недели самостоятельный показ третьего курса. И вот так это, когда студенты еще в то время, цензурные и прочее, тем не менее, ну, под таким негласным наблюдением художественного руководителя, но он не вмешивался никогда так, приказанным порядком, студенты могли выбрать любую драматургию, сами выбрать, что именно, только это там, на первом курсе это не должно было превышать 10 минут, на второго 15, на третьем там 20.
То есть временные ограничения, а смысловое наполнение оставалось свободным.
Да, свободный выбор репертуара, выбор партнера на курсе совершенно.
Свобода для творческого вуза.
Единственное, чего не допускалось, присутствие режиссера никакого. Это должно было сделать быть своими силами, но все равно кто-то ночами кого-то протаскивал, кто-то режиссировал, ну, какая-то такая там варево все время было. Ну, были анекдотические случаи, например, был показ, мы тогда учились на первом, а старший у нас Львовский курс второй был. И вот, значит, там играют западную какую-то пьесу такую, там Дыховичный, Кайдановский, Леня Филатов, еще кто-то, сейчас я не помню, в общем, какая-то такая западная драматургия, такая авангардная, резкая. И потом кафедра обсуждает, никто не может вспомнить, что это за драматург такой, но у нас такой был Владимир Александрович Эуфер, такой поразительно образованный человек, он руководил многими курсами режиссерскими, и он как-то так припомнил, что какую-то пьесу этого автора, в общем, когда-то он читал. И вся кафедра обсуждала и драматургию, и образы, которые ребята играли, какие-то оценки выставляли. Потом оказалось, что такого драматурга
нет, никогда в жизни не было. Нет, и они придумали.
Леня Филатов это все придумал, написал, и они, значит, общими усилиями это все поставил. Ну, такие были вещи. Ну, и уже отчисленный из института за пропуски и прогулы, за съемки и прочие дела Никита Михалков ставил свой первый самостоятельный спектакль «12 разгневанных мужчин». Это то, что потом стало фильмом «12». Вот он, значит, тоже это все делал.
Сколько лет назад опробовал.
Да.
Это так, а вот скажите, в то время такого не было все-таки разделения школа как школа, ну, вот институт Щукинский и театр. То есть сейчас вы говорите, это расхождение наметилось какое время?
Это дело времени. Борис Евгеньевич Захава, про которого мы говорили уже, которого я упоминал, он был в свое время одним из основателей Вахтангского театра, и он 50 с лишним лет был ректором Щукинского училища. Это человек, который по существу создал это училище. Потому что ведь Евгений Гуртенович в своей жизни совсем молодым человеком, 42 лет, и он теоретического наследия никакого не оставил. И это честь и хвала его ученикам, которые сплотились, которые не дали художественному театру поглотить этот молодой коллектив, третью студию, а к этому были все попытки, потому что когда часть труппы художественного театра уехала на гастроли, очень длительные гастроли в Америку, в главе со Станиславским, здесь остался Немирович, который понимал, что что-то надо делать, потому что все разваливается.
Пустоты,
да, и он стал так это все втягивать в организм художественного театра, студии, первую студию, вторую студию, была попытка третью студию прибрать к рукам и влить ее в состав. И тогда из школы, которая уже была при этой студии, ушла группа студентов, среди которых, между прочим, была Фадеева, Грибов, Степанова, Морецкая. Это все, так сказать, были выученики Вахтанговской школы. Горчаков, замечательный режиссер, они влились в художественный театр. А основная группа все-таки осталась, ну, это отдельная история, драматическая, интересная, это как-нибудь в другой раз. И училище, созданное по существу Борисом Евгеньевичем Захавой, есть такое историческое письмо 25 числа, тогдашний директор Вахтанговского театра Куза, он написал Захаве письмо такое, а театр тогда был на гастролях в Петербурге, в Ленинграде, а Куза был здесь, и он написал Захаве письмо, ну что же все-таки нам делать со школой, как же нам с ней быть, что же у нас не очень складывается. И Захава написал ему ответ такой очень подробный, и, вернувшись из гастролей, увидел на доске приказ о назначении его директором школы. Вот с тех самых пор, 50 с лишним лет, он этим училищем руководил. Он обосновал теоретически очень многие постулаты Вахтанговской школы. И самое главное, он придумал гениальную вещь, которая является фирменной, и нигде больше этого нет, это только Щукинское училище, это методологическое, сейчас бы сказали, ноу-хау. А все дело в том, что во всех других вузах существует система мастерских. Вот мастерская Марка Захарова, да, там, не знаю, Жановача, Фоменко, Соломина, Табакова и так далее, и так далее. А в Щукинском училище существует кафедральная система образования. То есть все работают со всеми. И если, предположим, в других вузах есть мастер и 3-4 педагога, которые и работают со студентом все 4 или 5 лет, то в Щукинском училище, вот я, предположим, художественный руководитель, я формирую команду педагогов на первый курс. 5-6 человек. На второй курс, начало второго курса, я ее меняю, беру других людей. Когда наступает в середине второго курса необходимость ставить первые педагогические отрывки, то к моим услугам вся кафедра актерского мастерства. Если я понимаю, что студенту Н нужно встретиться как с партнером со студенткой А в такой-то драматургии, а сделать лучше всего этот отрывок, предположим, Владимир Петрович Поглазову, Владимир Петрович Поглазов будет это делать. Если это другой педагог, значит другой. Моим услугам, повторяю, вся кафедра актерского мастерства.
Это расширяет возможности, да, и выявить актерские способности. Абсолютно. И много чего другого.
Абсолютно. То есть, если в системе мастерских человек встречается с 3-4 педагогами, то если все складывается хорошо у студента Щукинского училища, то он за время обучения встречается с 15-20 педагогами. Это разный возраст, разный темперамент, разные манеры репетировать. Хотя все люди, которые работают в Щукинском училище, это только выпускники школы. Других у нас нету среди педагогического состава. И так же, как до недавних пор в Вахтанговском театре были артисты, только закончившие школу Щукинского училища. За редчайшим исключением, когда это были большие-большие мастера, ну, это Сверлин, предположим, Плотников, Лукьянов, Останков, ну, это имена, сами понимаете, какие. Вот такие в истории.
Гугасин Викторский, впервые задумавшийся над тем, что в человеке все-таки есть разные способы.
Подавляющее большинство педагогов были артисты Вахтанговского театра. был в истории Вахтангского театра такой трагический момент, когда два лидера этого театра, Борис Евгеньевич Захава и Рубен Николаевич Симонов, люди совершенно разного направления, один это легкость, театральность, форма и музыкальность, другой глубокий психологизм, правда и прочее, прочее. Но эти два крыла давали Вахтанговскому театру возможность парить и как-то существовать очень...
В широком диапазоне.
Да, в широком диапазоне. Ну, так сложились обстоятельства, в какой-то мере их и сложили так. Короче говоря, произошел очень резкий и очень сложный конфликт, в результате которого Борис Евгеньевич ушел из театра Захава и сосредоточился только на училище. Может быть, это и в огромной степени и придало и училищу то, что оно из себя стало представлять, потому что то, что заложено было в эти годы, то, что сделано было Борисом Евгеньевичем и теоретически, и практически, и воспитано огромное количество замечательных педагогов, он в этом деле понимал, сам был грандиозный педагог и умел подбирать эти кадры. И очень долго, еще после его ухода в 1976 году, продолжалась инерция вот такого вахтанговского приоритета вахтанговских актеров и педагогов в училище. Постепенно люди уходили естественным путем, и сейчас совсем немного педагогов, которые непосредственно являются, предположим, работниками Вахтанговского театра. И это тоже влияет на то, что эта тесная связь, когда все было в одном клубке, она постепенно слабеет.
Владимир Владимирович, скажите, а вот в какой момент вашей биографии, когда он наступил, что вы смогли понять, что вы сможете стать педагогом? Ведь совсем не каждому дано.
Вы знаете, случилось так, что когда я закончил Щукинское училище, я первый свой сезон поработал в театре на Таганке. Владимир Петрович любил.
Для того, чтобы находить точки соприкосновения.
Театр. Меня брал Андреев в театр Янмолова, меня брали в театр Маяковского. Разные были. Но получилось так, что один сезон я проработал в театре на Таганке. Потом мой однокурсник Валерий Владимирович Фокин в театре «Современник» ставил Валентину и Валентину, и я перешел в театр «Современник». Работал там тоже сезон. Валентину и Валентину так и не сыграл, сыграл это Костя Райкин. Это тоже отдельная история. Но в результате этого я вернулся в «Альма-Матер». Проблуждав, значит, почти два сезона по другим театрам, я оказался в Вахтанговском театре, сыграл одну из главных ролей в спектакле «Молодость театра». Это спектакль о истории Вахтанговского театра, где был замечательный Кацинский, который играл, в общем, Вахтангова. Он только назывался Евгений Николаевич. Это была моя первая роль, успешная, и так я остался в Вахтанговском театре. И какое-то время, очень недолго, безоблачно в нем существовал. Потом Владимир Георгиевич Шлезингер, замечательный совершенно педагог, режиссер Вахтанговского театра и заведующий тогда кафедрой актерского мастерства, он как-то меня приметил и всячески стал меня уговаривать, чтобы я попробовал свои силы в училище. Ну, я решил попробовать, и на курс к Анатолию Ивановичу Борисову пришел и начал делать отрывок. Знаете, сейчас я вспомнил это, я помню, как я иду на первое занятие и думаю, мама моя родная, 1,5 часа, что я буду делать эти 1,5 часа, что я им могу сказать? Моих всех заготовок хватит, ну, от силы на 3-4 минуты, а дальше что я буду делать? Вот с таким ощущением я приходил в училище. И действительно, я не доделал отрывок до конца, потому что Вахтанский театр уехал на гастроли и заканчивал мою работу Анатолий Иванович Борисов. И потом, когда на следующий год меня стали опять звать, я решил, нет уж, если заниматься этим серьезно, надо заниматься серьезно с первого курса.
Да.
И одно дело ты сам заканчивал, а другое дело ты должен...
научить.
Да. И поэтому я пошел на первый курс опять, на все тренинги, упражнения, этюды. И на курсе Калиновского Леонида Владимировича я с этим курсом начал работать, и параллельно на следующий год поставил Оксану Казанскую на курсе один отрывок, и через год вместе с Калиновским сделал спектакль «Прощание с матерой», замечательный спектакль по Распутину, с которого, в общем, началось мое уже такое серьезное преподавание в училище.
Владимир Владимирович, ну вот ваш опыт уже как педагога, они, наверное, тоже каким-то трамплином послужили для того, чтобы вы потом могли стать и режиссером? Конечно. Или это параллельно?
Нет, конечно же. Потому что к тому моменту, когда Михаил Александрович Ульянов пришел в училище и попросил меня помочь молодым артистам и молодому режиссеру, Юлия Рудберг, Володя Симонов и Маша Аронова делали спектакль «Фрейкин Жюли» Стринберга. И молодой режиссер Что-то у них там не клеился. Михаил Александрович говорит, ну там как-то их надо немножко, ну посмотри, что там, как-то помочь, 2-3 репетиции. Ну я пришел, посмотрел, ну 2-3 репетиций там оказалось совсем недостаточно. В общем, короче говоря, я влез в эту работу. Паша Коплевич очень мне помог, тогда мы придумали новое оформление, быстро его сделали, месяц отменили все премьеры, и в конце концов спектакль мы тут выпустили. Спектакль, на мой взгляд, был хороший. Правда, прошел он не очень долго, но мы успели съездить в Питер на фестиваль Стринберга. И вообще, ну, это была такая первая...
Начало.
Начало, да. А тем временем Владимир Абрамович Этуш, который ректор училища, он мне все, значит, уговаривал, чтобы я поставил какой-нибудь с ним спектакль. Я говорю, нет, Владимир Абрамович, я с вами справиться не могу, вы мой начальник. Время от времени он к этому договору возвращался. Потом он мне в очередной раз сказал, ну, давай. Я сказал, ну, давайте. Да, а к чему я говорю? Что к этому времени, к тому, как мы с ним нашли, в конце концов, пьесу, мы очень много всего перерыли, и Ирина Александровна Вишневская нам сказала, да что вы ищете? Надо, чтобы роль была главная, а текста было не очень много. И это есть такое произведение «Дядюшкин сон» Достоевского. Но я перечел «Дядюшкин сон», действительно понял, что это блиста для Владимира Абрамовича, сделал инсценировку с Павлом Евгеньевичем Любимцевым, известным телешоуменом. И вот спектакль благополучно 10 лет идет.
Живет до сих пор.
Живет до сих пор, да, уже прошел 178 раз.
А вы скажите, вас сначала испугало, как бы, ну, необходима же дистанция режиссеру с его актерами. Ваш начальник плюс величина такая. Но все это преодолевалось просто?
Нет, это преодолевалось совсем непросто, потому что доходило до вещей очень резких, когда мне приходилось напоминать Владимиру Абрамовичу, я говорю, Владимир Абрамович, вы профессор, но я тоже профессор, понимаете, поэтому вы давайте как-то все-таки оставайтесь на той стороне, где вы должны быть как артист, а с этой стороны буду я. И у нас с ним были очень резкие всякие...
Рабочие моменты.
Да, рабочие моменты, чрезвычайно резкие. Предположим, я придумал, что дядюшка меняет, у него там есть 3 большие сцены в 3 актах, и 3 раза он меняет парики. И доказать Владимиру Абрамовичу, что это нормально, он говорит, это формализм. Я говорю, ну почему формализм? Ну вы когда меняете костюм, вы же галстук меняете? Меняете. Носки другие одеваете? Одеваете. Обувь подбираете к костюму? Да. Ну так он также точно подбирает парик, потому что он лыс, как вы, как коленка. И он меняет парики, потому что это элемент его костюма. Ни в какую он не соглашался, ругался страшно. И вообще все было очень у нас сложно. Когда мы показали прогон, Михаил Александрович, царство небесное, сказал, пойдем в кабинет поговорим. Мы пошли в кабинет, он сказал, слушай, ну там много очень хороших вещей. Маша Аронова замечательно репетирует, Аня Дубровская, все там классно. Но Этуша надо менять, сказал Ульянов. В этот момент открылась дверь, и вошел Владимир Абрамович в кабинет. Ну, на секунду Михаил Александрович смутился, потом сказал, Володя, вот я сейчас говорю Володе маленькому, что... Все там много хорошего, но тебе надо из спектакля уйти. Ничего не получается, все мимо, ты наигрываешь, ничего, ты пучишь глаза, в общем, ну, кошмар. Тебе надо уходить из спектакля. Повисла пауза такая гробовая, тяжелая. Вот, и Владимир Абрамович сказал, ну, если режиссер примет такое решение, я уйду. Я сказал, вот что, мои дорогие учителя, ничего этого не будет. Спектакль задуман как бенефис Владимира Абрамовича. И только с его участием он и будет ходить. А вы, Михаил Александрович, прекрасно знаете, что Владимир Абрамович ни одного спектакля в Вахтанском театре просто не выпустил. Его снимали с Мещанина во дворянстве, закрывали Белого кролика. Ну, такая вот у него особенность. Он очень трудно выпускает спектакль. Очень трудно репетирует, очень трудно выпускает. Но потом, когда все складывается, он фантастически, феерически все это играет. В общем, так и получилось и в этот раз. Правда, пока мы вынуждены были отменить тоже премьеры, потому что мы не укладывались, не успевали, ничего не получалось. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Владимир Абрамович попал в автомобильную катастрофу. Тогда перевернулся страшно и в реанимации побывал. И вот как это бывает в нашей профессии, когда он вернулся оттуда, вдруг вещи, которые не давались как-то ему... Ну, например, спектакль заканчивается «Дядюшкин сон» монологом князя, который не из «Дядюшкиного сна». Этот монолог я взял из другого произведения Достоевского «Подросток». Там тоже есть старый князь и кусок там. «Господи, зачем ты привел меня в эту жизнь? Если жизнь так коротка, а кому-то хочется, почему не дать человеку пожить сколько он хочет. Ну, еще такой о смысле жизни, замечательный совершенно монолог.
И он, переживший такие вещи, конечно.
Стал, он его взял. Но там есть еще одна такая особенность в этом спектакле. Я настаивал на том, чтобы в этот момент Владимир Абрамович снимал с себя парик, бросал характерность, для рассеивания все это бросал, и этот монолог говорил своего собственного лица, очень пожилого человека, который стоит на краешке. Никак он с этим не соглашался. Опять говорил, что это формалист. Это кто говорит? Это говорит князь. Тогда почему он без парика и грозит? Потому что это говорит одновременно и этуш. Теоретические споры, практические, не давалось никаким образом это. Но потом, когда случилось то, что случилось, первое, что он мне сказал, а парики уже отменили, уже на склад сдали. Он сказал, никогда в жизни я этого делать не буду, и все. Он ко мне подошел как-то боком, так сказал, ну, что там какие-то парики у тебя, где эти парики-то? Я говорю, на складе все сдали. Ну, пусть принесу, я попробую. Согласился с париками, потом согласился снять парик. И делает это сейчас, ну...
То есть и трагизм, и глубина, и высота.
Кому в горле, кому в горле. Ну, вообще, это был очень успешный спектакль. И Этуш играет он там замечательно. И все мои знакомые или кто-то, кто меня спрашивает, что нужно посмотреть из ваших спектаклей. А в репертуаре Вахтанского театра сейчас 6 названий. 2 спектакля на малой сцене, 4 на большой сцене. Я всегда говорю, прежде всего, надо посмотреть «Дядюшкин сон». Потому что то, как играет Владимир Абрамович, так уже никто играть не может, потому что это совсем другое. Это другая школа, другая жизнь, другое мышление, все другое. Поэтому есть блестящие актеры, есть очень хорошие артисты, а есть артисты старые. Вот так как играют старые артисты, так уже никто играть дальше не будет. Это надо видеть, это надо смотреть. Вот Владимир Абрамович играет феноменально эту роль.
Вы прослушали первую часть интервью с заслуженным деятелем России, режиссером Вахтанговского театра, профессором Щукинского училища Владимиром Владимировичем Ивановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Многие мамы вынуждены из-за негативного влияния отца на детей развестись с ним. Отцы подобного типа тут же забывают о них, не участвуя впоследствии в их воспитании, ни материально, ни морально. Женщина не может найти православного мужчину, живет одна, в больших трудностях, тем более, что православные на разведенных не женятся. Ну, почему женятся? Как оставаться женщиной в нормальном состоянии духа? Что посоветуете делать одиноким мамам? Ну, как, что ты посоветуешь? Это дело такое трудное, и можно привести пример исторический. Например, мама Иоанна Златоустова в 19 лет осталась вдовой и воспитала прекрасного сына, который стал учителем церкви. Конечно, это ей стоило очень многого. Сейчас, конечно, проще. Существует и пенсия, и, конечно, можно использовать то образование, которое получил с молоду. А тут советовать нужно было раньше, когда выбирала супруга. Вот за таких людей замуж нельзя выходить. Потому что обычно выходит замуж, абсолютно не подумав, ни с кем не посоветовавшись. А что молодая дева 20 лет, что она может в жизни понимать? Тут нужен совет родителей, духовника и так далее. Что за человек, что за семья? Может быть, папа у него алкоголик? Если папа алкоголик, то очень есть большие шансы, что и сам станет алкоголиком. Поэтому нужно к этому вопросу подходить. Потому что с молодого человек часто делает такие ошибки, которые он потом вынужден нести последствия всю жизнь. Ну, что-то можно посоветовать. Посоветовать, крепись, молись Богу, держись в церкви, и тогда выживешь. А как-то устроить полноценную жизнь, полноценное воспитание без отца или с таким уродом, то это просто нереально. А у нас как бывает? Вышла замуж, как попало. потом родила ребенка, потом муж ушел, а теперь спрашивает, как быть? Да никак. Мама говорила, не играй на улице в мячик. Играл, трамвай перерезал ногу, и нет ноги. Как? Ну, жить без ноги. Либо костыли, либо протез. А что сделаешь-то? Нога вторая не вырастет. Из соломенной вдовы девственницу уже не сделаешь. Это уже все, поезд ушел. Надо раньше думать.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Ирина Михаленко. Рассказ «Не от напрасного страха». Случилось это как-то под Рождество. Зима стояла снежная, морозная. Мой дедушка Петя тогда был совсем молодым студентом. Он учился в Минске, в пединституте. Жил в общежитии. В те времена про Бога говорить было не принято. В церковь люди почти не ходили. Сохраняли, правда, в памяти старинные предания, легенды, сказки. В общежитии молодые люди по вечерам собирались, рассказывали об обычаях, которые передавались из поколения в поколение в их родных городах и деревнях. В святочные вечера девушки любили гадать, пытались узнать своего суженого, а парни посмеивались над ними, стараясь скрыть интерес и любопытство. За всеми этими историями почти терялся смысл самого праздника Рождества Христова. Лишь изредка вспоминалась история о чудесном младенце, которого тысячи людей на земле признали Божьим Сыном. В ту зиму дедушка решил на Рождество съездить домой, в деревню. В автобусе он сидел сзади, у самой печки, пригрелся и даже задремал, чуть не пропустив свою остановку. После теплого автобуса на улице было особенно зябко. Два оставшихся километра Петя решил быстрым шагом пройти напрямик через лес. Все тропинки и дорожки он знал наизусть, с самого детства. В лесу было удивительно красиво. Ветки деревьев, покрытые инеем, казались кружевными. Снег искрился под лучами солнца. День клонился к вечеру. Синие тени становились длиннее. Петя пошел медленнее. То ли устал, то ли засмотрелся на окружающую красоту. Внезапно сзади раздался треск веток. Оглянулся. На дороге никого не было. «Чудится что-то», — подумал он. И все же стало неспокойно. Вспомнились услышанные в общежитии сказки и таинственные истории про леших, разбойников. Вот чепуха! Ведь не маленький, — разозлился Петя. Внезапно он услышал за спиной частое дыхание. Резко оглянувшись, увидел, как серый мохнатый зверь мчится вдоль дороги, настигая его. Волк! Петю пронзил леденящий ужас. Он побежал так быстро, как никогда еще не бегал. Только бы до опушки успеть. Там уже и деревня, — мелькнула мысль. Дыхание зверя становилось все более близким и отчетливым. — Все, это конец, — решил молодой человек и вдруг впервые в жизни взмолился. — Господи, помоги! Потом он упал и, перед тем, как потерять сознание, почувствовал у щеки горячее дыхание. Очнулся Петя от того, что кто-то отряхивал его от снега, растирая щеки. Открыв глаза, он увидел дядю Егора, лесника, которого знал много лет. Тот частенько заходил в гости к Петиным родителям. Рядом вертела хвостом Альма, старая серая овчарка. Сколько раз деревенские мальчишки, и среди них Петя, играли и резвились с ней. «Чумной стал в городе, что ли?» — приговаривал дядя Егор. «Я за тобой угнаться не мог. Хотел родителям грибочков передать. Ишь, молиться-то, оказывается, умеешь. Ну да Бог-то не зря звал. Он ведь не от напрасного страха, а от серьезной беды уберечь может. Видно, пришел твой час его призвать. Там-то, в городе вашем, одни соблазны. Ну, храни тебя Господь». Старый лесник улыбался, но глаза его оставались серьезными и немного грустными. Петя медленно шел по дороге, пытаясь прийти в себя после пережитого страха. Дома его ждали и жаркая печь, и вкусные пироги, и дружная семья. Встреча была веселой, шумной. А после, согревшись, Петр с удивлением вспоминал странное происшествие, ведь он и вправду уже прощался с жизнью и мог не увидеть все, что так дорого, любимых людей и этот старый родной дом. Петя огляделся по сторонам. Все было привычным и очень важным. И цветы в горшках, которые цвели, невзирая на зимнюю стужу, и вышитые занавески, и старая икона в углу. Тогда он впервые подумал, что неспроста висит она в доме много-много лет, бережно хранимая семьей. Нет напрасного страха.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.